Евангелие от Марка, 10 глава, 41 по 45 стихи. Просьба Иакова и Иоанна имела свои отрицательные последствия, о чем они, наверное, не предполагали. Евангелист Марк говорит: «Услышав, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна». Свою просьбу сыновья Завидеева, очевидно, выразили тайно от других учеников. Но их тайна открылась. Стало ли это известно из их личной беседы или через их мать, трудно сказать. Но каждому человеку известно, что очень немногие беседы остаются в тайне. Господь Иисус говорит: «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу». Евангелие от Марка, 4 глава, 22 стих. По Божьему установлению, жизнь человека должна строиться на основе откровенности. Человек, надеющийся скрыть свой грех, ошибается. Остальные ученики вознегодовали, когда узнали, что Иаков и Иоанн просят себе первые места в Царстве Мессии. Но возникает вопрос: почему они вдруг вознегодовали? Если их самих высокие посты не интересовали, они должны были быть довольными тем, что останется им. Но в этом-то и заключалось негодование 10 учеников, потому что они сами желали того же, чего просили для себя те двое. Просьба сынов Завидеевых лишь выявила, что и остальные желали того же. На ошибках других людей мы лучше всего можем видеть и свои собственные. Психологи утверждают, что честолюбивые люди раньше всех других свойств замечают у других честолюбие, завистливые – зависть, лживые – лживость других. Словом, каждый стоит на стороже по отношению к собственным недостаткам у других. Если кто-то хочет узнать недостатки своего характера, пусть обратит внимание на то, какие ошибки он прежде всего замечает у других. В негодовании 10 учеников ясно видна заражающая сила греха, который распространяется от одного человека к другому. Едва успели ошибиться Иаков и Иоанн, как другие уже были увлечены этим, и вскоре 12 мужей были настроены друг против друга. Каждый знает, что раздражение вызывает в другом человеке ответную реакцию, которая может быстро распространиться на многих. В таком случае возникает своего рода цепная реакция, ибо в каждом человеке таится скрытое недовольство чем-либо. Поэтому мы должны всячески избегать возникновения каких бы то ни было неприятностей. Иисус Христос говорит: «Горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Евангелие от Матфея, 18 глава, 7 стих. Как только между учениками возникла размолвка, Иисус Христос сразу же принял меры. Он делал это и раньше, примерно год тому назад. Тогда он поставил посреди учеников дитя, как пример для них. Теперь же он сам, как слуга, встал перед ними. Господь всегда немедленно выступал против греха. Через свое слово и через нашу совесть он предупреждает о грехе. И как только христианин согрешит, Дух Святой обличает его в этом, и согрешивший сразу чувствует, что нарушил волю Божию. И если по ожесточению или по своей нечувствительности он не слышит голоса Духа Святого, то при чтении Библии или в тихие часы во время молитвы, на богослужении, Господь все равно обличит его. В силу этого для проверки себя и для установления порядка в своей духовной жизни христианин постоянно нуждается в тихих часах молитвы и размышлений над Словом Божьим. Зная насущную проблему учеников, Христос собрал и провел с ними беседу на тему освящения. В своей наставительной проповеди Иисус Христос сравнил существующее положение с идеалом Царства Божьего – Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою». В земных царствах мерилом величия были сила и власть. Народы Палестины, Римской империи и других мест руководствовались правилом: чем больший пост занимает человек, тем больше ему служат. Могущество человека определялось числом людей, которыми он правил, тем, какая армия слуг и рабов стояла за его спиной, скольким людям он мог навязать свою волю. В основе человеческих отношений господствовал принцип: делать как можно меньше, а получить как можно больше. Но в царстве Мессии другие законы. Величие заключается не в том, чтобы побудить других служить себе, а чтобы служить другим. Человек должен думать, какую пользу он может принести людям, а не извлечь для себя. Когда люди будут готовы вкладывать больше, чем брать от жизни, их собственная и жизнь других станет счастливее. Каждый христианин должен хорошо знать учение Иисуса Христа о необходимости служить другим. Господь Иисус учил своих учеников не только словами, но и личным примером. Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Евангелие от Матфея, 20 глава, 28 стих. При этом он больше, чем служитель. Он искупитель, отдавший жизнь свою за многих. Быть слугой ближним. Как это противоречит желаниям нашей плоти? По природе своей мы ищем наоборот служение себе, угождение нашему «я», которое, к большому сожалению, так велико у многих из нас. Даже будучи учениками и ученицами Христа, мы очень часто ищем своего, а не того, что угодно Господу и что служит радостью и утешением для ближнего. А каков наш Учитель? Прочтем послание филиппийцам, 2 главу, 6-7 стихи. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба». Какое прекрасное и удивительное сочетание двух образов во Христе – образа Божьего и образа раба. Он равный Богу. Он Бог, который принял образ раба, стал слугою всем, и до последней минуты своей жизни на земле он был слугою для всех людей. Сопоставим две мысли, которые были выражены Иисусом Христом. Первая мысль: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Евангелие от Матфея, 28 глава, 18 стих. Эти слова повествуют о величии, славе и могуществе Иисуса Христа, которому отдана вся власть не только на земле, но и на небе. Вторая мысль: «Я посреди вас, как служащий». Евангелие от Луки, 22 глава, 27 стих. Эти слова повествуют о Христе как о рабе, который пришел взыскать и спасти погибшее, послужить всем, кто только нуждается в его помощи. Вот этот дух, дух служения любовью, Христос принес на землю. На земле, где столько эгоизма, притом холодного, черствого и расчетливого, где столько сосредоточения на себе и искания своего, где столько гордости, высокомерия и тщеславия, на этой земле получилось так, будто солнце поселилось на Северном полюсе, и вечные льды начали таять под его горячими лучами. Именно этот дух служения особенно ярко сиял среди всех дорогих свойств Господа Иисуса Христа. Мы радуемся, что обрели веру во Христа, но мы никогда не должны забывать, что эта вера должна быть верой, действующей любовью. Послание Галатам, 5 глава, 6 стих. Только такая вера является живой. Иисус Христос хочет научить нас служению. Он стоит перед нами и говорит: «Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить». Он пришел, чтобы послужить, научить нас служению друг другу, ближним и всем людям. Чем служить? Любовью, которая не ищет своего, все покрывает и никогда не перестает. Той любовью, которая обладает каждый его ученик и каждая его ученица. У одних из нас больше любви, у других меньше. Но сколько ее есть у тебя, дорогой брат и дорогая сестра, служи ею всем людям, знающим Господа и не знающим Его. Лучшим учеником или ученицей Христа являются те, кто научился у своего учителя служению, научился любить, активно любить, а сущность любви – в служении. Догматика вероучения – великое дело в христианстве, но не главное. Главное – это любовь, принявшая образ раба. В Священном Писании есть такие слова: «Кто епископство желает, доброго дела желает». Первое послание Тимофею, 3 глава, 1 стих. Но епископ без служения в духе Христа, без образа раба в глазах Господа, соль, потерявшая силу, и свеча без света. Он не годится даже для того, чтобы быть привратником в церкви. Самая простая сестра с духом служения, с верой, действующей любовью, более прекрасна сердцем и душою, чем, говоря образно, высший сановник церкви без любви. Чем прекрасна жизнь Христа на земле? Она прекрасна постоянным служением всем и каждому, и не только друзьям, но и врагам. Она прекрасна служением любовью всем, Магдалинам и Самарянкам, Закхеем и Вартимеем и Никодимам, то есть всем изнемогшим и больным. А чем прекрасна жизнь апостола Павла? Все той же верой, действующей любовью, тем же постоянным служением любви, Духом Христа, жившим в сердце апостола Павла. Этот Дух Христа, Дух служения людям, все мы должны приобрести, потому что тогда только наша жизнь будет прекрасной, как жизнь Христа и жизнь апостола Павла. Часто у нас не хватает силы победить свое собственное «я», которое так велико у нас. Лучшее и единственное лекарство от нашего большого «я» – это Дух Христа, Дух служения, действующего любовью, притом ко всем людям. Почему так много несчастных браков и так много несчастных семей даже среди христиан? Потому что в сердцах мужей и жен господствует очень большое «я». Принятие образа слуги, образа раба обеими сторонами, то есть мужем и женой, и служение друг другу любовью приведет к тому, что в каждом доме и в каждой семье засияет неземное счастье. Посмотрим еще раз на Христа в образе слуги. Прочтем Евангелие от Иоанна, 13 глава, 4-5 стихи. «И Иисус встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан». Таким он прошел весь свой жизненный путь, слугою своим ученикам, всем людям и даже Иуде, который предал его. «Вот путь к победе над нашим «я», над нашей гордостью и самолюбием, превратиться в слугу, снять с себя красивую верхнюю одежду, взять полотенце, припоясаться и приступить к служению друзьям и недругам. И тогда стихнут распри и водворится мир в домах, семьях и церквах, как только все верующие, все любящие Господа облекутся в одежды служения и начнут омывать ноги друг другу, то есть служить любовью друг другу, ближним и всем людям. Будем же, подобно Иисусу Христу, служить любовью друг другу и окружающим людям. Да поможет в этом нам Господь. Евангелие от Марка, 10 глава, 46 по 52 стих. Исцеление слепого Вартимея произошло на последнем отрезке пути Иисуса Христа в Иерусалим, на западном берегу Иордана, в Иерихоне. Археологи считают Иерихон старейшим городом. Как показывают раскопки, он много раз разрушался и вновь отстраивался. Моисей называет Иерихон городом пальм. Книга Второзакония, 34 глава, 3 стих. В нем действительно растут пальмы разных видов. Город расположен в Иорданской долине на 230 метров ниже уровня моря. Елеонская гора находится наоборот, на 818 метров выше уровня моря. Идущие из Иерихона в Иерусалим должны были учитывать, что подъем достигал более 1 километра. В Иерихоне Иисус Христос приобрел себе двух друзей. Один из них был начальник мытарей. О нем пишет евангелист Лука в 19 главе с 1 по 10 стих. Другой был слепой Вартимей. Исцеление Вартимея – последнее исцеление Христа, о котором повествует евангелист Марк. Это событие выступает на первый план как свидетельство о большой вере Вартимея. В то время как первосвященники и Синедрион готовились распять Иисуса Христа, слепой видел в нем сына Давидова, то есть Мессию. Вера Вартимея доставила радость Иисусу Христу на его скорбном пути. После остановки в доме Закхея в Иерихоне Господь Иисус снова направился к Иерусалиму. Как и прежде, его сопровождало большое число паломников, идущих на праздник в Иерусалим. У городских ворот обычно сидело много нищих, в числе их был и слепой Вартимей. Услышав приближение толпы, он спросил, кто идет. Какой-то дружелюбный человек ответил, что в приближающейся толпе идет Иисус Назарей. Это имя было известно Вартимею. Люди рассказывали о нем удивительные истории. Но до настоящего времени учитель из Назарета находился на недоступном для слепого расстоянии. У него не было и проблеска надежды, что когда-нибудь и кто-нибудь отведет его, слепого человека, в Галилею или Пирею, где находился в то время Иисус Христос. И вот теперь Христос в Иерихоне. Вартимей знал, что учитель вскоре минует эти места, и тогда для него не будет никакой возможности встретиться с ним. И теперь, когда Христос находился от Вартимея на расстоянии слышимости, у слепого была единственная возможность встретиться с ним. Он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Вартимей смело назвал Иисуса Христа сыном Давида, то есть Мессией. Через 2 дня, во время торжественного входа Христа в Иерусалим, это имя будет на устах многих людей. Вартимей открыто назвал Иисуса Христа Мессией, и Спаситель не запретил ему. Удивительно, слепой человек знал Иисуса Христа лучше тех, которые надеялись только на свое физическое зрение. В духовных вопросах решающее значение имеет не видение, а вера. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 29 стих. Едва Вартимей успел высказать свою просьбу, как тотчас нашлись и такие люди, которые заставляли его молчать. Но Вартимей так и остался бы слепым, если бы послушался останавливавших его. Это обстоятельство должны учитывать и все христиане. Но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» И Господь Иисус оценил эту настойчивость молящего к нему Вартимея. Евангелие от Луки, 18 глава, 1 стих. Вскоре за мольбой последовало действие Христа. Иисус остановился. С одной стороны, Господа Иисуса окружало множество народа, следовавшего за Ним. С другой, к Нему звал этот слепой, одинокий человек, который, по мнению людей, находился на нижней ступени общества. Для Иерихона нищий слепой был маловажным лицом. Но Иисус Христос, несмотря на множество людей, не мог пройти мимо одного человека, нуждающегося в Его помощи. Последователи Иисуса Христа никогда не должны считать маловажной нужду одного человека. Особенно нужно помнить об этом в больших городах, где люди часто страдают от одиночества. Церковь должна иметь острый слух для тех, кто взывает «Помилуй меня!». Иисус Христос, запомним, остановился и сказал «Позовите его сюда». Таков метод Господа Иисуса. Он зовет нас к себе. Важность такого момента невозможно переоценить. Следует обратить внимание на то, что для передачи своего приглашения Христос пользуется помощью людей. Услышав приглашение Иисуса Христа, слепой сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Во многих греческих рукописях сказано, что он даже вскочил. Вартимей ответил на зов Иисуса Христа так быстро, как только мог. Так действует вера. Что же можно назвать условиями для совершения чуда? Во-первых, непреклонная настойчивость Вартимея. Ничто не могло заставить слепого прервать его просьбы о встрече с Иисусом Христом лицом к лицу. Он решил во что бы то ни стало обратиться ко Христу и изложить свою нужду. У Вартимея было непреклонное желание встретиться с Иисусом Христом. Человек никогда не обретет цельности и полноты без личной встречи с Господом. Ничто не приносит столько радости для сердца человека. Все можно забыть, но личную встречу с Господом – никогда. Будем же чаще и чаще встречаться с Иисусом Христом на богослужениях, при чтении Слова Божьего и во время молитв. Во-вторых, Вартимей ответил на зов Иисуса Христа сразу же, немедленно. Он даже сбросил с себя верхнюю одежду, чтобы быстрее бежать ко Христу. Многие люди слышат призыв Господа Иисуса, но отвечают ему так: «Подожди, пока я закончу свои дела». Вартимей же пришел к нему в одно мгновение, как только Христос позвал его. В одном из наших христианских гимнов мы поем: «Приди ко мне, звучит Иисуса речь, Он хочет сердце радостью зажечь. О сердце, ты подавлена тоской, приди ко мне, я дам тебе покой. И ты, душа, усталая в борьбе, Он призывает и тебя к себе. Пройдут сомнения и печаль, как пар, приди ко мне, дам мир тебе я в дар. И ты, бедняк, терзаемый грехом, пред смертью охваченный огнем, с кончиной дней придет конец скорбям, приди ко мне, и жизнь тебе я дам. Жизнь, мир, покой, бессмертие, цветы даются нам из Божьей полноты. Теперь и здесь дана нам часть тех благ, что ждут нас там, за гробом, в небесах». Будем, подобно Вартимею, сразу же отвечать на призыв Господа Иисуса. В-третьих, Вартимей имел только одно желание – прозреть. К врачу мы обращаемся по конкретному вопросу. Например, к зубному врачу мы приходим не вообще с зубной болью, а с больным зубом. Также и к Иисусу Христу мы должны обращаться с конкретными просьбами, подобно Вартимею. Несколько лет тому назад в одном из городов Канады случился большой пожар. Пожилой служитель церкви пошел в дом молитвы и, преклонив колени, молился о спасении города. Море огня было уже совсем близко. Друзья этого служителя Божьего убеждали его уйти из помещения, но он твердо решил продолжать молитву. И вот внезапно произошло нечто неожиданное. Пламя, шедшее сплошной стеной, внезапно остановилось и не коснулось дома молитвы. Многие люди, живущие в этом городе, прославили Господа за это чудесное избавление. Молитва – самое действенное средство получить от Бога все необходимое для жизни и благочестия. Везде нужна молитва. Молитва сняла железные узы с ног и рук святого апостола Петра, раскрыла темничные врата и безопасно провела его через все стражи воинов. По молитве апостола Павла ослабли колодки на его ногах, и раскрылась внутренняя темница. Молитвою Иисус Навин удержал солнце в его движении, пока сыны Израилевы не победили врагов своих с помощью Бога, услышавшего голос человека. Молитва удерживает руку даже самого всесильного, заносящего ее на отмщение грешникам. Молитвою Езекия, царь израильский, повернул назад солнце на 10 ступеней. Молитвою Илия заключил небо и отверз его, когда захотел. Он же молитвою низвел с неба огонь на жертву. Молитвою трое отроков посреди огня остались неопаленными. А чем израильтяне победили своих многочисленных врагов? Хананеев, хитеев, иевусеев, амореев, гергесеев, мадианитян, ассириян. Ведь не оружием, которого по выходе из Египта у них даже и не было, а молитвою. Молитвою, а не иным каким оружием разрушены стены Иерихонские во времена Иисуса Навина. Молитва есть щит и оружие в битве с врагами. Библия говорит: «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Послание Колоссянам, 4 глава, 2 стих. В-четвертых, Вартимей выражал свою просьбу общими словами, умоляя Христа сжалиться над ним. Но Господь Иисус хотел, чтобы он определенно изложил свою нужду. Слепой послушался и ясно выразил свою нужду. «Учитель, чтобы мне прозреть». На это Иисус Христос сказал ему дивные слова: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел. Вера начинается с готовности принять. Она начинается там, где человек готов слушать и исполнять слова Иисуса Христа. Вера есть доверие Господу Иисусу. Она есть мать всякого доброго дела, и ею человек достигает исполнения на себе обетования Владыки и Спасителя нашего Иисуса Христа, по написанному: «Без веры угодить Богу невозможно». Послание Евреям, 11 глава, 6 стих. В-пятых, Вартимей был нищим, но у него было развито чувство благодарности. Ничто так не радует и ничто так не прославляет Иисуса Христа, как дух хвалы, живущий среди его детей. Благодарность всегда бывает украшением души, и ничто так не угодно Господу, как благодарность. «За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе». Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. В-шестых, Вартимей начал со своей нужды, перешел к благодарности и закончил верностью. Вот подлинные ступени ученичества. Быть же учеником Иисуса Христа значит учиться в Его школе, где главный предмет – любовь к Господу Иисусу и ко всем людям. Будем успевающими учениками в школе Иисуса Христа.